О совести. Есть старинное предание. В некотором государстве жил-был добрый король. Однажды, студеный зимний вечер, когда метель заносила глаза и ветер наметал сугробы, он увидел на дороге замерзающего нищего. У него сжалось сердце, и, не задумываясь, он снял свою теплую мантию и завернул в нее несчастного. «Идем», — сказал он ему, поднимая его на ноги, — «в моей стране найдется и для тебя любящее сердце». Так проявляется совесть в человеческой душе, часто неожиданно, но захватывающе и властно. Не произносится никаких слов, никаких повелений. В сознании нет ни суждений, ни формул. В бессловесной тишине совесть овладевает нашим сердцем и нашей волею. Ее появление можно сравнить с подземным толчком, в котором выступает всегда присутствующая, но сокровенная сила. А слова и мысли просыпаются в нас лишь позже, при попытке описать и объяснить совершившийся поступок. В тот миг, когда совесть овладевает нашей душой, у нас нередко бывает ощущение, будто в нас что-то проснулось или восстало. Какая-то особая сила, которая, по-видимому, долго дремала и вдруг очнулась и властно развернулась. Эта сила жила во мне, но я как-то не считал ее своею и не включал ее в себя. Хочется сказать, я не знаю, откуда она взялась, но совсем чужою или постороннюю мне я ее не ощущаю. Она как будто скрывалась где-то во мне самом, но я никогда не думал, что она может оказаться столь сильную и проявиться так, как она проявилась. Она казалась мне простою возможностью и вдруг оказалась необходимостью. Она воспринималась как дальний зов и вдруг обнаружилась как ветер и буря. Она была подобна чистому водному ключу, пробивающемуся из глубины, и вдруг превратилась в разливной, все затопляющий поток. Иногда мне казалось, что это не сила, а едва жизнеспособная слабость, и вдруг пришел час ее власти. Я не раз думал, что это прекрасная, но неосуществимая мечта о земном совершенстве. И вдруг эта мечта стала жизнеопределяющей силой. В душе внезапно отпали все трезвые соображения и умные расчеты. Стихли все большие страсти и мелкие пристрастия. И даже опасения и страхи исчезли, словно их и не было никогда. Я совершил поступок, которого раньше никогда не совершал. Да я и не считал себя способным к нему. Но этот поступок был единственно правильным и исключительно верным. Да правда ли, что я это сделал? Или, может быть, это был не я, а кто-то другой во мне? Другой, лучше меня, больше меня, справедливее и храбрее. Ну, откуда же он взялся? И куда он девался? Он, может быть, появится еще раз? Или это все-таки был я сам? Я знаю одно и знаю твердо. Тогда я иначе не мог. Было что-то высшее и сильнейшее, что заставило меня поступить так. На меня как будто бы что-то нашло, захватило меня и понесло. А подумать о себе, о своих силах, о последствиях моего поступка у меня просто не было времени. И теперь, оглядываясь назад, я признаю, что я, строго говоря, и не должен был, и не смел действовать иначе. Я не мог тогда иначе хотеть, а теперь скажу, мне бы не хотелось, чтобы я тогда желал иного и действовал иначе. Так и надо было. Это было лучшее, что я мог сделать». И когда я теперь все это выговариваю, то во мне живет великая и радостная уверенность, что я просто выговариваю правду. Эта уверенность наполняет мое сердце и всего меня каким-то тихим, спокойным блаженством. Одного только мне бы хотелось, чтобы он, этот лучший и больший, явился опять. Опять совершил свое дело и опять подарил мне эту светлую радость. Так совесть научает человека забывать о себе и делает его поступки самоотверженными. Скорби, заботы, опасения, все трудности личной жизни не связывают его больше. Все это отходит хотя бы временно на задний план. Человек перестает быть личным и вдруг становится предметным в лучшем и священном смысле этого слова. Это не значит, что он утрачивает свою личность и делается безличным. Нет. Совесть утверждает, созидает и укрепляет духовно-личное начало в человеке. Но лично мелкое, лично страстное, лично жадное, лично порочное отодвигается в нем и уступает свое место дыханию высшей жизни, побуждением и содержанием Царства Божия, объективной реальности, тому, что можно обозначить строгим словом субстанциональности или целомудренным словом предметности. Человек становится как бы живым и радостным органом великого и священного дела, то есть Божьего дела на земле. Кажется, будто он сбросил с себя бремя своей корысти, или будто у него внезапно выросли крылья, поднявшие его вверх и вынесшие его из жизненного ущелья. Он совершил свой самоотверженный поступок и вернулся, может быть, в серую прозу повседневной жизни, так, как если бы крылья отвалились у него, и как если бы он опять был обречен пробираться в жизни через переулки земной жадности. Но он уже никогда не забудет то чувство блаженной силы и свободы, которое ему дано было пережить. Оно посетило его как бы из потустороннего мира. Но он жил им, он испытал его и всегда будет тянуться к нему. Мы живем на земле в состоянии внутреннего раскола, от которого мы страдаем и который мы не умеем преодолеть. Это расхождение между нашими лично эгоистическими побуждениями и нашим божественным призванием, которое мы иногда переживаем как внутреннее влечение, как духовную жажду. Тогда мы оказываемся в состоянии душевной раздвоенности, потому что это тайное влечение окончательно и всецело отдаться Божьему делу всегда живет в глубине нашего сердца. Это влечение Духа требует от нас всегда одного и того же, самого лучшего. И если бы мы предались Ему всецело и окончательно, то вся наша жизнь сложилась бы из одних дел любви, мужественной верности, радостного исполнения долга, правды и великого служения. Но в действительности жизнь идет иначе. Мы слышим этот голос и не слушаемся его. А когда изредка слушаемся, то внутренняя раздвоенность лишает нас цельности и не дает нам той великой радости, которую цельность души несет с собою. Тогда мы испытываем наше повиновение совести как опасное жизненное предприятие или даже приключение, как неблагоразумную мечтательную затею, или, как того требовал Эммануил Кант, как безрадостное исполнение долга и, следовательно, как тягостное бремя жизни. Если же мы не повинуемся голосу совести, то одна часть нашего существа, и притом лучшая его часть, остается приверженной ему, но внутреннее раздвоение продолжается. Тогда из самой глубины нашего духовного чувствилища, оттуда, где совесть по-прежнему взывает, шепчет, стенает, печалится и укоряет, поднимается недовольство, особого рода печаль и тоска, мучительное неодобрение. Иногда удается вытеснить из сознания это тягостное, но священное неодобрение. Тогда человек отводит ему место в глубоком подземелье своей души и пытается запереть этот подвал и завалить самый ход к нему. Но это нисколько не обеспечивает его от вероятных и даже неизбежных укоров совести, от этих мучительных угрызений, которые будут пожизненно грозить ему, нарушать его душевное равновесие и лишать его духовного покоя. А между тем истинное исцеление, обещающее цельность души, нуждается всего-навсего в моем согласии. Только оно может дать человеку внутреннее примирение, единение между инстинктом и духом, радость добровольности и предметного служения. Я исцелюсь в тот миг, когда предамся божественному зову совести. Тогда я буду делать то, что я должен делать. Но это будет не томительная покорность и не каторга принуждения, а светлая радость жизни. Потому что я буду делать тогда то, чего желает моя собственная воля, и то, чего она желает, будет лучшим, и притом на самом деле лучшим. И это лучшее станет для меня внутренней необходимостью, единственной возможностью и осуществленным делом. Иначе я не могу. И не мог иначе хотеть, и не хочу иначе мочь. Именно в этом мой долг. Но я желаю осуществить его не потому, что это мой долг, а потому, что это есть объективно лучшее, к чему зовет меня мой дух, совесть, и к чему прилепляется любовь и мой инстинкт. Так возникает совестная цельность человеческой души. Пока я еще не знаю, что такое совесть, и не переживал силу и счастье совестного акта, я спрашивал в холодном сомнении, да разве это вообще возможно? А разве человеку дано выходить из своей шкуры и подавлять в себе здоровый инстинкт самосохранения? Но если я испытал совестный акт хотя бы единожды, обнаруживаются глубокие изменения. Все былые сомнения и скептические вопросы отпадают. Нет больше ни отрицания, ни иронии. Я знаю, что совестный акт возможен, потому что я пережил его в действительности. Правда, я не знаю, повторится ли он, когда и при каких условиях. Но кто же может мне помешать воззвать к совести по собственной инициативе? Почему я должен думать, что она не отзовется на мой зов? А когда она отзовется, я могу свободно и радостно предаться ее зову. Все это в моей власти. Все это будет происходить в моем внутреннем мире. Мне нужно только знать, как это лучше сделать, чтобы не подменить голос совести и не впасть в иллюзию, в ошибку и самообман. Прежде всего, надо отложить всякое теоретическое умствование, ибо оно непременно приведет за собою форму мысли, суждения, анализа, синтеза и облечет все это в понятия и слова. Все это не нужно, ибо акт совести не есть акт слова облеченного мышления. Он не теория, не доктрина, не максима, ни закон и ни норма. Не надо ничего выдумывать, не надо размышлять и изобретать, не надо стремиться к какому-то всеобщему законодательству, не надо ничего предвосхищать. Надо ждать некоего эмоционально-волевого подземного толчка. Не следует также спрашивать о том, что было бы полезнее всего или целесообразнее всего. Эти вопросы решаются житейским опытом, наблюдением и рассуждением. Тем более не следует задавать вопрос о приятном, удобном, выгодном, умном и тому подобное. Все это не имеет никакого отношения к совестному акту. Надо искать лучшего, нравственно лучшего, впритом не лучшего, по-моему, а лучшего на самом деле. Верующий христианин спросит о христиански лучшем, о совершенном перед лицом Христа Спасителя. И еще одно. Этот вопрос следует ставить не теоретически, не с тем, чтобы узнать, познать истину, сформулировать ее и доказать, Это было бы философское исследование, созерцание и теоретическое рассмотрение. Вопрос должен быть поставлен практически, чтобы сделать, поступить, осуществить. А так как каждый практически жизненный случай индивидуален, единствен в своем роде, то надо искать не общего правила, а личного указания для личного поведения в данном конкретном жизненном случае. Итак, без всяких предвзятых решений, без всяких оговорок, условий, уклонений и резерваций, я стану таким, каков я есть, перед лицом совести, с тем, чтобы в данный конкретный миг моей личной жизни, сейчас и здесь, внять ее голосу, отдаться ее зову и совершить поступок из глубины моего сердца. Я спрошу, как мне поступить, чтобы сейчас и здесь осуществить христиански лучшее, совершенное перед лицом Христа Спасителя? Я ставлю этот вопрос и опускаю его в отверстую глубину моего сердца. И жизнь идет дальше. Тогда желанное дается само. Заглохшее сердце пробуждается, и королевская мантия ложится на плечи нищего. Королевская мантия? Да. Ибо это я с моим заглохшим сердцем и черствым нравом. Я был подобен нищему, сидящему у дороги жизни и занесенному метелью повседневных забот и расчетов. Это меня Господь нашел замерзающим и полумертвым и склонился ко мне, облекая меня своей ризою как светом, как любовью, как откровением. И в акте совести человек воспринимает от Бога откровение, любовь и свет новой жизни.